Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Евангельские события входа Господня в Иерусалим, наверное, одни из самых парадоксальных событий в мировой истории. Действительно, истинный Мессия, царь Израилев, входит в стольный град, Мессия, ожидаемый столетиями, Мессия, который должен освободить Израиль, казалось бы, хранящий закон, живущий под игом закона, потому что исполнять закон Моисеев – это вообще-то было таким нешуточным делом. И лучшие израильтяне кичились тем, что они закон исполняют. Да и вообще, как говорят историки, время евангельских событий – это по всем признакам и канве истории древнего Израиля – совсем не худшее время в самом Израиле. Бывали времена и похуже. Времена гораздо большей погруженности в идолопоклонство, которым заражался Израиль от других языческих народов. Так что даже бывало и своих первенцев, по примеру этих народов, приносил в жертву. Да, влияние языческой культуры, оно ощущалось и в Израиле современном Евангелию, но таких крайних проявлений идолопоклонничества все-таки не было. И вот истинный Мессия входит в Иерусалим, и весь Иерусалим его с восторгом встречает. Ну, за исключением достаточно небольшой части членов Синедриона, которые злопыхали против Господа и мечтали его действительно предать на смерть, потому что он их действительно обличал, их праведность, которая была ложной. Они боялись и за свои властные полномочия, за то, что если Христос воцарится, то судьбы Израиля могут повернуться неведомым, неожиданным, непредсказуемым для них образом, и они имели основания полагать, что несмотря на то, что Христос творит великие чудеса, даже мертвых воскрешает, но тем более тогда его слово обличение в отношении их, оно действительно таит в себе великую опасность. Но основная масса народа действительно с восторгом встречает сидящего на осляте Господа и пальмовыми ветвями, и постилают одежды на его пути, и вопиют «Осанна, сыну Давидову, благословен гряды его имя Господне». Они имеют надежду, что действительно истинный Мессия пришел и сейчас воцарится, и конец языческой власти Рима, и наступит благоденствие и мир для Израиля. И по внешним таким действительно признакам, по человеческому пониманию народа израильского, есть вся надежда, вся очевидность, что это осуществится. Этот же народ спустя несколько дней в ожесточении будет кричать Пилату: «Распни, распни его», потому что то перед этим был Мессия, торжественно входящий в Иерусалим, то теперь он вдруг оказывается низвергнут с этой высоты, предан, судим, поруган. Ну, какой же это истинный тогда Мессия? Значит, он оказался самозванцем. Значит, ошиблись народные чаяния. Значит, он достоин смерти. А ты, Пилат, не друг кесарю, если не приведешь приговор в исполнение. А эта угроза для Пилата самая из всех земных угроз насущная, самое впечатляющее, и даже какие-то движения, чувства справедливости, можно сказать, правовые, потому что Пилат-то воспитан в правовой культуре Рима, в римском праве, но когда речь заходит о его собственном благополучии, то начатки этого чувства справедливости правового легко отметаются. Тоже своего рода парадокс, когда человеческое легко берет даже не над высшим, а над какими-то более общими принципами. Но Израиль в этом смысле выступает гораздо в худшем качестве. действительно в этом случае человеческое берет верх над высшим. Поруганный Мессия, страдающий Мессия, никак не вписывается в миропонимание современников Христа, большинства современников. И происходит такая, ну, действительно, величайшая драма в истории, когда те, кто должны были принять истину, истину отвергают. Конечно, многие потом вслед за апостолами обращаются ко Христу воскресшему, но это уже несколько позже, и благодаря чуду воскресения Христова, да и то не все, конечно же. Святые толкователи, помимо закономерностей и парадоксов, так сказать, внешних в этих великих событиях, указывают на то, что действительно принять Христа, возгласить Христу Спасителю истинную осанну – это дело не какого-то эпизода. Сегодня кричим «Осанна Вышних», а завтра кричим «Распни, распни его». И это зависит не от внешних перипетий, это зависит от того, насколько человек действительно готов отдать свое сердце Господу. «Сыне, дай мне твое сердце». Что такое действительно отдать Богу свое сердце? Это всецело посвятить жизнь Господу. И не только сердечную жизнь, и не только какое-то время своей жизни. Было вдохновение неофитское, радостно ходил в храм. Неофитский пыл прошел, в храм перестал ходить. Ну или это стало редким эпизодом. Вот Великий пост – такое особенное время для исповедующего священника в том числе, когда на исповеди появляются люди, которые говорят, вот год не исповедовался, не причащался, или два года. А почему? А причины, конечно, могут быть разные, может быть, какая-то конкретика, а часто ее и нет. Не обязательно это какие-то великие грехи, тяжкие, которые отлучили от причащения, отягчили. Стыдно было прийти, иногда нет. Просто охлаждение, просто что-то некогда как-то. А вот прошедший год, он в особенности характерен. Стали появляться люди, которые год не исповедовались, не причащались из-за страха, что называется, вот этого современного пандемического. Хотя церковь, она перед прошлой Пасхой была вынуждена присоединиться к требованиям властей последовать. Ну, где-то это требования были более жесткими, где-то менее, но даже была вынуждена закрыть на время, слава Богу, не очень продолжительное, двери храмов для многолюдных собраний литургических. Но призыва в год не исповедоваться, не причащаться все-таки не было. А страх, внушенный этими внешними обстоятельствами, и пропаганда этого страха для многих оказался действенным, не для всех. Но такое разделение среди верующих действительно произошло. Не то чтобы не было или нет опасности этой эпидемиологической, но страх перед ней, который внушался и до сих пор внушается, и призывы определенного характера, они все-таки имеют идейный характер не вполне христианский. Не то, что христианство в данном случае должно подразумевать безрассудство в плане мер там каких-то предосторожностей, но глобальное якобы попечение о жизни человеческой, ее сохранении, оно чисто гуманистическое и трансгуманистическое, которое не имеет в виду Бога и то, что Бог властен над жизнью и смертью. Для человека маловерующего, неверующего, действительно начинается тогда темный лес, власть случайности, там маску забыл, рискнул причаститься, когда тут и ужиться одна от одной чаши, ну и так далее и тому подобное. А вдруг заболеешь, а вдруг и умрешь, да все что угодно может быть. Недавно один священник, такой миссионер современный, поведал историю, что он вступил в спор с другим священником, ну, сейчас эти все мультиблоги, там, сети, это не обязательно лично встречаться, чтобы вступить в какой-то спор, ну, в дискуссию, ну, вот через современные СМИ, там, интернет, на тему, можно ли заразиться от причащения, от чаши Христовой. Его оппонент, он утверждал, что можно. а этот священник, что нет. Ну, а оппонент там представил свое богословие, в кавычках, на эту тему, а священник-миссионер собирался ему ответить. И как вдруг он узнает, что тот его оппонент заболел этим самым вирусом и умер. Молодой. История такая драматичная, и можно ее по-разному понимать. Как говорится, по вере вашей да будет вам. Но не в осуждение тому священнику, который уже покойный. И просто интересно, что священник-миссионер поначалу думал не отвечать, потому что, ну, как-то это уже по отношению к почившему, может быть, ну, как-то правильно. А потом все-таки решил ответить, потому что, ну, истина, что называется, дороже. И вот действительно, мы живем в такое время, когда вот это вот понимание истины, верность заповедям Божиим, жажда сохранить верность Господу и маловерие такое, следование стихии мира сего и страхам мира сего, они оказываются явно выражены. Лет 100 назад очевидность была в другом, гонения были открытыми, а сейчас уже нет такой идейной подоплеки, прямой войны против церкви и веры, поскольку современная идеология, она не открыто безбожная, не открыто декларативно, воинственно атеистическая, но она потребительская. А это потребительство, оно сводится, конечно, все к земным больше вещам, но здесь есть еще одна серьезная опасность, потому что, казалось бы, этот дух общества развитого потребления, сребролюбия, он, ну да, сводится к вещам тленным, материальным, проходящим. Но он очень сильно заражает всех, заражает и нас, христиан. И здесь возникает опасность еще одной серьезной подмены потребительского отношения к Богу. Не желание Богу послужить, не желание Христа ради научиться какой-то жертвенной любви, жертвенной жизни, а получить от Бога и земные блага, и душевный комфорт, и называть это все еще и духовной жизнью. Вот этот акцент в жизнедеятельности современных христиан, он действительно очевидным образом ярко выражен, оказывается. И на самом деле это большая опасность. И когда мы обращаемся к событиям евангельским, мы можем увидеть, что ведь на самом деле древний Израиль пал, не принял Мессию еще и по этой тоже причине. Его отношение к Богу и к Мессии у многих израильтян оказалось тоже потребительским, по сути. Они восхищались своей праведностью, видимой, и ждали, что Мессия сейчас им устроит земные их дела лучшим образом. «А дашь ли ты нам сесть одесную и ошую тебя в царствии твоем?» Даже ученики спрашивают Господа. Мессия должен прийти и все устроить. Должен. Вот Бог должен. Я ему свечку поставлю, он мне должен то-то и то-то помочь устроить. Вот я в храм хожу регулярно, Бог мне должен. Я пощусь, Бог мне должен. Я ему оказал такую услугу, что он должен за нее воздать. Я все правило прочитал, значит, я уже достоин, Господь должен мне, чтобы я причастился неосужденно. Ну и так далее и тому подобное. Это несколько утрируя, конечно, можно так вот сказать, но вот этот вот дух отношения, именно скорее потребительское, оно действительно колоссальную представляет для всех нас опасность. Святитель Игнатий Брянчанинов в проповеди «На вход Господень в Иерусалим» говорит о словах псалма, где говорится, что «возьмите врата князя и возьмите врата вечные, возьмите врата вечные и видите царь славы». Кто есть сей царь славы? Действительно, Господь же ходит вратами в Иерусалим, но что это в псалме за врата вечные? А это на самом деле врата греха, которые должны быть изъяты, взяты самим Господом. И тогда войдет в сердце человека истинно царь славы. Ему не нужны эти врата, они должны быть взяты, изъяты, чтобы Господь пришел с Отцом Небесным, как он говорит, и соделал обитель в сердце человека, если человек исполняет его слово. Вот это действительно тогда истинный вход Господень в Иерусалим, вход Господень в сердце человека. Но чтобы были взяты эти врата греха, которые могут оказаться вечными для человека, как вечное препятствие в общении с Богом, для этого человек должен, мы должны отдать Господу свое сердце. Мы должны действительно этого захотеть. Мы должны этого возжаждать. Не считаться с Богом, что Он нам что-то должен. Не быть потребителями духовных благ, а брать крест свой на себя, как это не тяжело. А иногда это просто тяжело, потому что мы что-то об этом воображаем, брать нам его или не брать. А надо не думать, не представлять себе, как это сделать, а просто в малом учиться этому каждый день. И тогда незаметно для нас сама жизнь, она действительно станет началами жизни вечной, а человеческие всякие невстроения, невзгоды, крест человеческий станет крестом Христовым, то есть спасительным для нас. Истинно, Господи, помоги нам во всем этом. Аминь.